Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. И сегодня у нас в гостях протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви. Вот мы уже не раз сегодня это слово произнесли: страдание, страсть, как то, что человеку так или иначе мешает жить. Вот мысль об избавлении каким-то образом от страстей, как ненужных желаний, как того, что ведет к печали от неполучения желаемого, она же свойственна вообще многим таким философско-богословским системам. Но самый прямой пример – это буддизм. Вот так в самом грубом виде доктрина буддизма, что жизнь есть страдание, у страдания есть причина наше желание. Если нет желания, если избавиться от желания, то не будет страданий, не будет просветления, вот ты обретешь сансару. Ну, такой самый очень такой дилетантский, грубый извод этого глубочайшего учения. Но его же очень легко к себе применить на практике. А, ну, если я что-то хочу, мне от этого плохо, значит, я не буду этого хотеть, и мне будет хорошо. Но все-таки христианство в какой-то, может быть, части соглашаясь с тем, что наши желания ведут нас к печалям, все-таки какой-то другой выход из этого предлагает.
Христианство предлагает путь исполнения того нравственного закона, который Спасителем нам дан. Ибо когда он говорит, что он есть путь, истина и жизнь, то, конечно, нельзя эти слова свести к исполнению только заповедей и его нравственного учения, но и исключить того, что путь к Богу лежит через принятие внутреннее, как нормы своего бытия, того закона жизни, который он сам установил в Евангелии, тоже невозможно. И в этом смысле христианство есть не религия избавления от бытия личного, а преображение этого бытия таким образом, чтобы оно стало причастно жизни вечной. Да, иногда это происходит, и часто в нашей жизни это происходит через то или иное стеснение, которое либо человек добровольно на себя воспринимает, либо которое ему посылается. Собственно, мы имеем целый класс чин христианских святых, которые вот этот родом своего подвига свидетельствует об этом добровольном восприятии некой дополнительной ограниченности в земном существовании, которая, ну, тоже через преодоление себя не без скорбей дается. Преподобное, ведь это такого рода идеал христианского бытия, который предполагает отказ от радости семейного существования, от радости, которая приносит мне то, что я смотрю на свои сапоги, радуюсь тому, что у меня новые хорошие сапоги, и от того, что я вполне самодостаточный и своевольный человек, который может принять решение, и я знаю, что я вот хочу и сделаю. Отказ от этого непрост, и без страдательности не дается. Мне вспоминается один рассказ из Лимонария, из древнего Патерика, где рассказывалось вот о чем. Один брат в каком-то египетском монастыре, сходив в Александрию, пал. Но он не настолько пал, чтобы уйти в мир и погибнуть, а он возвращается назад в монастырь, приходит к игумену, исповедует свой грех. И тот говорит ему: ну что, ладно, хорошо, что ты вернулся, но ты понимаешь, что вот просто так это возвращение вот одной исповеди не может ограничиться. Да, я понимаю, но тогда будь готов принять то, что дальше последует. И на следующей трапезе Игумен, поговорив предварительно с экономом, устраивает следующее. Он, эконом, обвиняет этого брата в том, что он разворовал монастырское имущество, и то, что по тогдашним правилам его сажают в такую специальную келью, келью карцер, и братья относятся к нему с презрением, как ну, к последнему предателю. Его не только ругают, его ну, перестают любить, перестают считать за своего. И так проходит около года. Через год игумен опять с ним встречается и говорит, ну как, брат, тебя продолжают мучить плотские помыслы и желание вернуться в Александрию? Говорит, ну что вы, отче, какие плотские помыслы? Мне бы пережить то, что вот сейчас со стороны братьев ко мне происходит. Ну, это пример человеческой педагогики, но человека богомудрого, который понимает, что для того, чтобы человеку преодолеть в себе некоторую дурную устремленность, иной раз ему нужно попустить незаслуженную им по другой области страдательность. Но сама по себе, в иных случаях, претерпевание незаслуженного с вопрошанием «а почему так-то?» уводит человека от впадения в то, где он может до конца погибнуть. Но если это, возможно, со стороны богомудрого человека здесь на земле, то понятно, что это возможно, тем более со стороны Отца нашего Небесного, который в иных случаях попускает нам претерпевать видящееся нам незаслуженным, с тем, чтобы мы не увлеклись слишком тем, что может окончательно нас погубить для вечности.
Но смотрите, что происходит в реальной жизни. Вот читатели журнала «Фома» часто пишут письма, и одна девушка написала такое письмо. Батюшка строгий сказал, что жизнь на земле – это ад. Сказал, чтобы оглянулась и посмотрела, что все-все-все постоянно страдают. А чтобы попасть в рай, надо следовать канонам и постоянно каяться. Вот человек в беде очень часто приходит к священнику за помощью. Но если в МЧС существуют специальные курсы, которые учат эмоциональному сопровождению человека в экстремальных ситуациях, то зачастую священник оказывается в ситуации, к которой он сам не готов. Он не знает, что говорить человеку, и говорит ему вот такие вещи, которые, в общем, вряд ли его утешат или укрепят.
Мне кажется, что, по крайней мере, последнее поколение священнослужителей у нас учат или как минимум должны учить в духовных школах, в том числе и пасторской психологике, и пасторской педагогике, и тому, что и как говорить человеку, оказавшемуся в тяжелой жизненной коллизии, не всех, может быть, научили или не все захотели научиться, это уже другой вопрос. Но как таковые, так сказать, хотя бы определенная подготовка в этом отношении сейчас осуществляется священнослужителей. Я бы, конечно, человеку, находящемуся на грани уныния и отчаяния, говорил бы не только и не столько о том, что другим хуже, сколько о том, что в любом, даже самом трагическом жизненном случае, даже когда все люди предали, есть тот, кто тебя никогда не предаст и от тебя не откажется. Что христианин, в отличие от неверующего человека или абстрактно верующего человека, не одинок. Что рядом с ним не просто пустота, как с атеистом, или просто некое всеединое, или высший разум, или не поймешь что, как для большинства, не поймешь во что верующих людей, а живая личность, твой Бог, Христос, который тебе протягивает руку. Нужно только навстречу свою руку протянуть, это увидеть. Впрочем, применительно к данной ситуации, я и с другой стороны ее тоже бы предложил посмотреть. Иной раз не безусловно нужно доверять субъективному свидетельству самого человека. Иной раз, ну, неважно, и девушки, и не девушки, и молодые, и старые лица обоего пола склонны бывают излишне драматизировать собственную жизненную ситуацию. Ну вот не получилось машинку поменять на новую. Раз в 3 года, как я привык до кризиса. Ужас-ужас. Или Германа все нет, а мне уже 21,5, и 3 из 5 моих подруг уже вышли замуж. Но тут правда, что и да, ну, священнику нужно так немножко по башке тряхнуть и напомнить, что вообще-то, кажется, нет повода для того, чтобы слишком драматизировать свою ситуацию. Оглянись вокруг и посмотри на то, что реально есть люди, у которых не проблемки, а проблемы. Поэтому это я в защиту клириков выступаю. Вот тогда тут как минимум 2 свидетелей нужно послушать при оценке любой подобной ситуации.
Но все-таки в ситуации, когда у человека реальное горе, достаточно чисты, в особенности потеря близких, ведь у нас люди гибнут в ДТП постоянно, у нас, бог знает сколько...
У нас это у кого?
Я имею в виду у всех у нас.
Ну, в смысле, на земле?
На земле, конечно.
Это новость... Это стало происходить в начале 21 века. Войны, землетрясения, наводнения – это феномен, который стал случаться только сейчас.
Но человек же все равно, каждый раз сталкиваясь лично в своей жизни с этим, он по-новому сам открывает для себя этот путь. Он должен его один пройти внутри себя.
В какой-то степени да. С другой стороны, мне кажется, сейчас... В массовом сознании имеет место определенного рода, ну, в связи с созданием такого единого информационного поля, некое нагнетание драматизма жизни, восприятие ее как, что вот сейчас какой-то такой особенный ужас-ужас происходит, которого раньше, да, не было, как не было, что дети раньше не умирали, детской смертности не было такой, что выживал там каждый второй или каждый третий ребенок. В лучшем случае, что не гибли под лошадями так, как сейчас гибнут под автомобилями, что без антибиотиков и современных средств люди не умирали там, от скарлатины или от вирусных заболеваний, не было там чумы, от которой там треть, четверть населения. Татаро-монголы не завоевывали Русь или там османы по пол Европы. Все это было. И ответ ведь на самом деле тот же, что христианин должен помнить, в том числе и в трагических жизненных обстоятельствах, что он есть причастник жизни вечной, и что обетование, данное нам Христом, таково, что земная жизнь есть подготовка к вечности, и что иному Бог попускает там, среднестатистическую ее продолжительность в относительно стабильной обстановке. Но таковых в истории человечества всегда было меньшинство. Если мы посмотрим на исторический путь человеческого рода, то процент людей, проживших долго, благополучно, без войн, в добром здоровье и увидевших равно в благополучии всех своих детей и внуков, он абсолютно минимален по отношению к основной части человеческого рода. И это, ну, некая часть приятия мира в том падшем состоянии, о чем мы говорили в самом начале нашей встречи. Христианин в данном случае призывается к тому, чтобы мы не забывали об этом падшем состоянии, о том, чтобы мы не питали завышенных ожиданий, ведь это некая иллюзия технократической цивилизации, о том, что ну, человечество так сейчас развивается, да, что решаются проблемы, что развитие там, техники, гуманизация, в кавычках или без кавычек, межнациональных или там, межличностных отношений и так далее, есть то, что принесет некую мир и безопасность всем и навсегда, что здесь, на Земле, наступит некое такое, ну, пусть не вечное с точки зрения существования, но сильно удлиненное по годам земной жизни, такое полурайское состояние. Но это ведь иллюзия. И если не питать ожидания о том, что эта иллюзия в твоей жизни непременно реализуется, то ты значительно более крепкой душой встретишь те коллизии, которые с тобой могут произойти. Ну, каждый из нас умрет, но давайте назовем вещи своими именами. Мы не для бесконечного существования на Земле здесь, в этот мир посланы. И безотносительно того, рано или поздно, к этой самому главному моменту своего бытия, ибо наука жизнь есть в конечном итоге искусство умирать, мы подойдем.
Вот когда звучат слова о том, что когда тебе плохо, посмотри на того, кому хуже, я всегда не могу как бы их до конца принять как некий метод. Потому что, ну, да, наверное, если вот сравнить там жителя города Москвы, допустим, или другого крупного города с голодающим ребенком в Африке, то понимаешь, что да, мне все хорошо, или даже не в Африке, а в какой-нибудь глубокой-глубокой провинции российской. Но тут же приходит вопрос, ну, все-таки я-то не там живу, я же здесь, и я свою жизнь так или иначе оцениваю по тем меркам и критериям, которые вот есть в моем окружении, в моем городе, в моем каком-то социальном пространстве. То есть вопрос возникает, а где я ставлю ту планку, которая для меня некой является такой мерой, величиной, от которой я мерю, хорошо ли все или плохо. И вот то, что вы сейчас сказали, это же можно воспринять так, что, в принципе, планка – это как бы полный ноль, мы все умрем. И вот по сравнению с этим вообще все остальное на самом деле воспринимается нормально. То есть мы все умрем, и нечего париться. А если так намеренно, я сейчас намеренно так гипертрофирую то, что вы сказали, но тогда мы опять-таки возвращаемся к началу разговора о том, что если это миросозерцание христианина, то оно какое-то насквозь трагичное, насквозь пессимистичное.
Нет, оно как раз не трагичное. Мы все умрем, это просто христианский реализм. Федор Михайлович Достоевский, если не говорить о других авторитетах, говорил, что христианин тот, кто должен быть реалистом. А в таком в атеистическом сознании происходит вытеснение этого важнейшего факта нашего существования из области, ну, такого миропонимания человека. Ну, вот как бы это, конечно, произойдет, но вот ты об этом не думай, потому что это как-то не скоро произойдет. Пока тебе 20, вообще не думай, и потому что это будет после 70. Когда тебе 30, ну, тебе еще полжизни впереди. Когда тебе 55, ну, тебе еще там лет 15 осталось точно, а может, вот вроде рака нет, и еще больше протянешь, вот, да. Вот этого рода вытеснение, а потом бабах. А если раньше, а если заболел, то начинается некоторое несостоятельность человека встречи с вечностью. Ведь дело не в том, чтобы до нуля опустить планку, как вы сказали, а в том, чтобы не вытеснять из сознания конечности собственного существования здесь на Земле и его относительной ценности именно с точки зрения того, что оно не самодостаточно, но имеет значение как при приготовлении нас к вечности. И в этом смысле, да, христианин, понимая это, при этом не пессимист, потому что мы же надеемся и верим. Ну, во-первых, мы крепко верим, что победа над смертью Богом принесена, и жизнь вечная нам дана, что земным существованием мы не кончаемся, наше бытие как личности не кончается. И, во-вторых, что нам дано то, что преподобный Иоанн Дамаскин называет благобытием, то есть той жизнью вечной, которая хороша вполне, которая та жизнь, в которую Бог будет всяческая во всех. И, собственно, этим и проверяется наша вера. Если воспринимать конец земного бытия как трагедию, все вот кончилось так рано, вот этот в 20 погиб, а с этим еще что-то произошло, и пусть какая в этом несправедливость, то за этим ведь может стоять реальное неверие в том, что то, что после, важнее и значительнее. Вот тут на самом деле часто каждый из нас может себя спросить, а я действительно в это верю, в жизнь вечную, как в конечную ценность? Ну, или как что-то, что мне что-то будет, мне пообещали, но лучше об этом не думать до конца, потому что на самом-то деле я жмну своим земным существованием. Вот это... Иерархия восприятия того, что важнее, она очень важна и очень непроста, в том числе и для нас, верующих православных христиан начала 21 века, потому что все вокруг призывает нас сосредоточиться только на земном существовании и его коллизии признавать как окончательные трагедии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Вот вы привели в качестве примера эпидемии, стихийные бедствия и много-много других горестей, через которые человечество, пока существует, проходит постоянно в той или иной форме. Но ведь... Мне кажется, почему сейчас так остро воспринимается любое болезненное ощущение, потому что ушла вот эта наука горевать. Ведь есть даже такая присказка: с бедой надо переспать. То есть если психологи говорят, что в горе нужно войти и пройти все его стадии, только тогда произойдет внутреннее обновление, и человек выйдет на новую как бы полосу своей жизни обновленным, возрожденным другим. То есть вот этот опыт переживания горя, ну, именно переживание, в него как в воду нужно войти. Что у нас получается? Мы ударимся, мы сразу стараемся помазать чем-то ушибленное место, чтобы не болело. У нас болит голова, мы пьем таблетку. У нас умирает близкий, мы говорим, врачи виноваты.
Ну, уже это какое-то совсем безумие по отношению к последней ситуации. Тут,
но это очень часто.
Можно вспомнить слова апостола Павла, которые мы каждый раз на отпевание читаем, о том, что ваша печаль об усопших, он употребляет это слово «печаль», она, с одной стороны, неизбежна, а с другой стороны, она не должна быть как у тех, кто не имеет упования. Да, невозможно не скорбеть, когда уходит человек, которого ты любишь, потому что мера близости и соединенности, которую мы переживаем с тем, кого любим, конечно, она становится совершенно иной, когда человек уходит в путь всея земли, но, с другой стороны, эта наша печаль не должна быть как, ну, вот такая разрушительная скопия, когда вот все-все кончилось. Любимый муж умер, ну, нет больше смысла существования, да, и вот только на могилу ходить и умереть на той же могиле. В то время как Бог хочет, чтобы мы жили достойно наших усопших, если они были с людьми праведной жизни, или так, чтобы своим подвигом жизни возместить того, что им не хватало, и восполнить неотступностью своей любви, собственным усилием, так, чтобы вот как на поплавке вытянуть того, кто, может быть, сам не может быть вытянут по итогам своей жизни из отрицательного, из дурной вечности. То есть задача-то всегда есть, в том числе и даже по отношению к той, ну, самой тяжелой ситуации, печали, когда речь идет о разлуке до конца земного существования с теми, кого мы любим. Я вновь и вновь к этой теме возвращаюсь, что в каком-то смысле у атеистического сознания нет других путей, кроме как, с одной стороны, закрыться и не напоминать себе. Не случайно эта вот идея там сжигания умерших, вытеснения кладбищ так, чтобы было их не видно. У митрополита Антония Суржского есть в его воспоминаниях очень яркое свидетельство о цивилизационном типе сознания, когда детей не приводят прощаться с умершими, чтобы, ну вот пусть он запомнит бабушку живой, вот, а не жизни не такой, какая она в гробу, вытеснение смерти сознания, а потом, когда случается что-то, ну, смерть или сопоставимая трагедия, поиск виноватых. Вот это тоже, вот вы не случайно упомянули, вот эта классическая формула современного секулярного сознания, что в моей трагедии кто-то виноват. Врачи, власти, климат, все что угодно. Только неприятие бытия таким, как Бог мне его благословляет или попускает.
Но ведь и секулярное сознание использует вот этот эмоциональный порыв большой общей беды. Ведь посмотрите, это происходит, когда, ну вот где-то землетрясение, все люди, которые, в принципе, каждый живет своей частной жизнью, вдруг вот там Сумгаит, там вспомнить какие-то такие знаковые огромные бедствия. Или, ну, классический пример, большая война. Ведь то, что произошло во время Великой Отечественной войны, до сих пор цемент, который скрепляет общество. Хотя, казалось бы, сколько десятилетий уже прошло. А это вот эмоциональная составляющая, ведь она же не религиозная.
Ну, дело в том, что любые значимые конечные факты бытия в нашей жизни, они дают шанс душе человека к возрастанию. У Льюиса в письмах Баламута есть очень убедительное рассуждение о том, как война, будучи сама по себе грехом, злом и трагедией, тем не менее может будить в душе человека, и мы свидетели по отношению ко Второй мировой войне, лучшее, то, что в человеке в иной ситуации, может быть, никогда не проявилось. То, что тот, кто был там мелким вором, трусом и предателем, становится вдруг в силу вот трагической ситуации войны человеком, достойно защищающим родину или даже героем. Любая вот такая значимая, глубокая ситуация жизни – это Богом даваемый человеку или обществу шанс вырасти на несколько, подняться на несколько ступеней кверху, потому что Господь-то смотрит за этим миром. Мы же верим в Бога, не который его сотворил, запустил и почил от дел своих, а Бога Отца любящего, который промышляет о том, что с нами происходит. И ваши слова, они ведь о том и свидетельствуют.
Ну да, но, к сожалению, получается, как у Жванецкого: в драке не выручат, а в войне победят.
Ну, возможно, я не признал бы нашего острослова за конечного мудреца, вот, но, наверное, может быть и так, что кто-то в драке сбежит, вот, да, а в войне соберется, именно потому, что драку можно пережить, и дальше вот потом вот по роже дадут, вот, и дальше жить будешь как-то, на войне, хочешь не хочешь, нужно собраться на каком-то другом уровне. Действительно, так... Собственно, мысль-то, если ее развернуть, она по-другому. Чем глубже ситуация, в которой ты находишься, чем ближе она к конечным векторам существования, тем больше шансов, что из души извлечется что-то глубинное, самое значимое, что в душе каждого человека есть для вечности.
Но церковь может научить вот... именно как школа, как с этим справляться по жизни. Не ситуативно, вот у меня случилось, я пришел как в больницу, и вот дайте мне лекарство. А так, чтобы человек, сталкиваясь с этим, был уже к этому подготовлен и воспринимал это испытание по-христиански. Или это идеал недостижимый?
Я думаю, что восприятие церкви как в этой и во всех других ролях, как некого социального института, который может принести психологическую, там, не знаю, так сказать, ну, тоже социальную или иную пользу именно как сообщество, это иллюзия. В этом смысле вся ограниченность каждого из нас, членов церкви, она в этом может проявиться. Вот и клирик может дать неадекватный совет, и церковный благотворительный фонд может казаться бюрократической организацией, вот, и какая-нибудь социальная служба вдруг отступится и прочее. Церковь ведь не институт скорой психологической или иной помощи. Церковь это такого рода сообщество, которое при всех человеческих немощах знает, что есть Христос, Бог, который победил смерть. И опыт прикосновения к которому каждый, даже самый греховный член церкви, какой-то да имеет. И это то единственное, но и всепобедительное, чем мы можем поделиться, сказать, что вот он есть. И я не могу тебя научить, и я не я как-то постараюсь быть там рядом в твоей беде или скорби, но я точно знаю, что есть тот, кто лучше меня тебя научит и поддержит. И вот о нем напомнить и сказать мы можем.
Удивительно точные и удачные слова, наверное, для завершения нашей беседы. Спасибо огромное. Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, председатель учебного комитета Русской Православной Церкви, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии была Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания, спасибо.
Всего доброго, друзья.
«Светлый вечер». На радио «Вера».